Сегодня мы поговорим о последней сотне лет истории Хунну. Но эта история, она, в принципе, эта история Хунну, она захватывающая и интересная только с военной точки зрения. Так, в принципе, там никаких, ну, там происходили какие-то исторические события, но не принципиально, потому что на самом деле весь период 300-летней истории – это практически история войн. Они непрерывно воевали, ну и потом, когда они уже двинулись на запад, когда они уже превратились в гуннов, они тоже тем же самым занимались все время. То есть это история войн. И война велась практически постоянно, с переменным успехом. Включены в нее были не только Хунну и Китай, но также и все пограничные народы. Ну, при этом, естественно, шли придворные интриги и сражения, и все это изматывало все стороны конфликта. Пограничные племена постоянно принимали сторону сильного. То есть, когда сильнее были хунны, пограничные племена вступали с ними в союз, когда сильнее оказывался Китай, они вступали в союз с Китаем, и так, собственно, продолжалось. Но, тем не менее, несмотря на ненависть, и между собой, естественно, они тоже воевали, но несмотря на ненависть племен друг к другу, основным врагом все же был Китай. Поэтому после очередного усиления Хунну все племена принимали сторону Хунну и, соответственно, усиливались еще. Ну, еще надо отметить, что относительная малочисленность армий, я когда-то вам численность примерно приводила, войны решались, как правило, в одном сражении. И поражение одной стороны ослабляло ее настолько, что она теряла практически все позиции и зачастую находилась на грани уничтожения. Но в то же время победитель также оказывался ослабленным настолько, что не мог нанести финальный сокрушительный удар. На несколько лет враги, ну, можно сказать, как собаки вползали в свою конуру зализывать раны и копить силы, после чего война разгоралась с новой силой. Нужно отметить, что хунны сражались не столько за территорию, сколько за право свободной торговли с Китаем, получив которое, они довольно наслаждались жизнью, получали из Китая сельскохозяйственную продукцию, железо, шелк. Но это продолжалось лишь до тех пор, пока Китай не восстанавливал силы настолько, чтобы нарушать договоры, которые они считали для себя оскорбительными, поскольку они признавали, по сути, договора признавали равенство государства Хунну и Китая. Ну, а Китай, естественно, этого никак не мог. Для Китая это было оскорбительно. Ну, про военную тактику китайцев и Хунну я говорила, ну, напомню коротко. Значит, Хунну пехоты не имели, но имели быстрых коней и тугие луки. Они предпринимали тактику изматывания противника постоянными молниеносными атаками и обстрелом стрелами с расстояния. Но в ближнем бою хунны, будучи зажатыми, не имея простора, не могли сражаться с китайской пехотой и терпели неизбежное поражение. Также хунны не имели какой-либо осадной тактики. Они не могли взять ни одного сколько-нибудь укрепленного города штурмом, обкладывая его со всех сторон и изматывая осадой, голодом и жаждой. Китайцы же, имея не быстрых, а низкорослых выносливых лошадей, не могли соперничать с хунну в поле. Их тяжеловесные колесницы были практически бесполезны. Поэтому китайцы стремились также завладеть быстрыми лошадьми, за которыми устраивали походы до Средней Азии в Персию. Ну, мы когда Китай проходили, мы про это говорили. За первую сотню лет исключительно благоприятного экономического состояния все роды хуннов окрепли и размножились, и, соответственно, увеличился удельный вес родовых князей. Обаяние побед и слава Шаньюев держали их пока вокруг престола князей, но это было лишь до тех пор, пока интересы рода и трона совпадали. Рано или поздно эта гармония должна была нарушиться, и родовые интересы должны были возобладать над государственными. В противном случае род разложился бы. Для родовой державы оптимально определенная сила, составляющих ее родов. Меньше эта сила, держава слаба. Больше держава разрывается на части, как перегретый паровой котел. В эту пропасть и катилась Хунну. Именно родовое устройство государства Хунну во многом способствовало его упадку. Молодые амбициозные воины не имели возможности подняться по карьерной лестнице, так как все должности распределялись исключительно по принципу происхождения. Это подталкивало их к идее переустройства государственного аппарата на принципах силы и личных качеств. Так, наряду со старохунской партией, стремящейся сохранить родовой уклад, возникла военная партия. Назревала борьба и между родом Шаньюя и старейшинами. Род Шаньюя разрастался, и всем его членам не хватало высоких должностей. При Шаньюе Хуугу, который правил с 96 года до нашей эры по 85 год до нашей эры и отбил крупнейшее наступление Уди на Хунну, был введен дополнительный титул Джиджо, заместитель. Не получившие титул родственники Шаньюев, естественно, были недовольны и смыкались с военной партией. Родовые князья, по мере роста и усиления своих родов, стремились к большей самостоятельности. Им начинала мешать военная дисциплина старохунской партии, и они готовы были поддержать придворную партию, чтобы при ее слабой власти пользоваться большей самостоятельностью. Кроме того, личные чувства и связи, ссоры, раздоры и взаимная зависть, а в равной мере браки, симпатии, взаимопомощь, определяли отношение каждого хунну к борющимся силам. Друзья кровавой старины, отважные наездники и алчные грабители, тянулись к военной партии. Любители роскоши, нежных песен под звуки лютни и привольных охот примкнули к старохунской партии и болели за ее обиды. До тех пор, пока военная партия рвалась в бой, ведущей была она. Но настал момент, когда многим хуннам поражение стало желание победы, так как оно несло вожделенный мир. Создавшаяся внешняя ситуация казалась благоприятной для консолидации всех сил народа, но разгоревшиеся страсти помешали этому. Борьба антикитайской военной и прокитайской мирной партии не затихала. Усугубила ситуацию и внутренняя борьба за власть, в результате которой государство хуннов разделилось на западное и восточное, каждый со своим шаньюем, враждовавшими между собой. В 56-54 годах обращает на себя внимание легкость перехода хунских воинов от одного претендента к другому. Все хунны были воинами, война была их стихией. Однако цели и задачи войны занимали их мало, и они доверяли шаньюям, водившим их на внешнего врага. Но в этот период внешняя война стала невозможна, более того, губительна. Поэтому князья использовали воинский пыл хуннов в междоусобной борьбе. Положение было весьма тяжелым, и, естественно, зазвучали призывы подчиниться Китаю. «Это невозможно», — говорили старейшины. «Сражаться на коне есть наше господство, и потому мы страшны всем народам. Мы еще не оскудели в отважных воинах. Теперь два родные брата спорят о престоле, и если не старший, то младший получит его. В этих обстоятельствах и умереть составляет славу. Наши потомки будут всегда царствовать над народами. Китай, как не могущественен, не в состоянии поглотить все владения хуннов. Для чего же нарушать уложение предков? Сделаться вассалами дома Хань значит унизить и постыдить покойных шаньюев. Правда, что подобный совет доставит спокойствие, но мы более не будем владычествовать над народами». Это вот старейшины. Как уж от холодной воды звучали и ответные речи. «Могущество и слабость имеют свое время. Ныне дом Хань в цветущем состоянии, Усунь и оседлые владения в подданстве у него. Дом хуннов день ото дня умаляется и не может возвратить прежнего величия. Сколько он не силится, но ни одного спокойного дня не видит. Ныне его спокойствие и существование зависит исключительно от подданства Китая. Без всего он погибнет». В приведенных словах проявлялась идеология старохунской партии. Властолюбие, тщеславие, гордость и алчность перевешивали в сознании хуннов трезвый расчет и реальные выгоды. с исключительным упрямством они цеплялись за прошлое, закрывая глаза на то, что они стоят на краю гибели и что держава их практически уже развалилась. В принципе, это была откровенная капитуляция старорусской идеологии перед реально сложившимися обстоятельствами. Часть западных хуннов во главе с западным шаньюем Хуханье подалась к Китаю, приняв его вассалитет. Но Хуханье был шаньюем хунна с 58 года до нашей эры по 31 год до нашей эры, и он был ставленником князей. Он столкнулся с фактическим распадом державы хунну и, желая спокойствия для народа, решил стать вассалом Китая. Это был первый шаньюй, приехавший на поклон к императору. Но и остаток своего правления он провел мирно. Так что народ разделился на две части, но в ставках обоих шаньюев было неблагополучно. Большая часть хуннов оказалась в подданстве Джи-Джи, восточного шаньюя. Хуханье это был западный шаньюй, а Джи-Джи – восточный шаньюй. Из них наиболее разумные были обескуражены и подавлены неудачей переговоров с Китаем. Все жаждавшие покоя постепенно перебирались на юг к Хуханье и умножали его силы. Множество храбрых погибли в гражданской войне, а уцелевшие спаслись ценой такого перенапряжения, что жаждали только покоя. Вместе с тем инерция былого величия была еще настолько велика, что окрестные племена не решались нападать на хуннов, и в степи на полстолетия установился прочный мир. Учитывая, что Хуханье получает от Китая помощь хлебом, но может получить и войском, Джи-Джи перенес свою ставку в Джунгарию. Конгресский царь радушно принял Джи-Джи, дал ему в жены свою дочь, а сам женился на дочери Джи-Джи. Удаленность джунгарских территорий не позволяла китайцам в полной мере использовать свою армию. Это дало возможность Джи-Джи восстановить свои силы и даже вновь покорить динлинов и кагасов, восстановив хунское владычество в Западной Монголии и в Минусинской котловине. Его уход на Запад дал возможность джинлинам и хагасам вернуть свободу. В дальнейшем оба эти народа слились и составили единый народ енисейских кыргызов. Переход части хунов на сторону Китая был переломным моментом войны. Более того, он оказался толчком, после которого возрожденная хунская держава начала разваливаться. Хотя, несмотря на внутренний раскол, хунну в первом веке нашей эры было еще великое государство, но внутренние процессы подрывали его мощь. Ну вот рассмотрим эти процессы и попробуем установить их результаты. В свое время общий подъем хунского общества был использован Маде для подавления сепаратистских тенденций народа и объединения их в монолитную державу. Ослабление напряжения привело к военному ослаблению и вырождению ближайшего окружения шаньюев. Поэтому-то и выдвинулась родовая знать и заняла освободившиеся места. Началось разложение родов. Отдельные члены рода не следовали уже беспрекословно за старейшины, а сами решали свою судьбу. Если в эпоху родовых распри 60-47 годов до нашей эры роды выступали компактными массами, то 100 лет спустя они раскалываются. Однако деление это не случайно. Жизнь внутри рода была тяжела и бесперспективна для младших членов его. Несмотря на все личные качества, они не могли выдвинуться, так как все высшие должности получались по старшинству. Таким удальцам нечего было делать в Южном Хунну, где пределом их мечтаний могло быть место дружинника у старого князька или вестового у китайского пристава. Удальцам нужны просторы великой державы, военная добыча и военные почести. Поэтому они ехали на север и воевали за господство над народами. Таким образом, под властью северных шаньюев скапливался весь предприимчивый элемент и огромная масса инертного населения, кочующего на привычных зимовках и литовках. Такой державе родовой строй был не нужен. Больше того, он ей вредил. Кучка удальцов стала управлять теряющей родовые традиции массой. Родовая держава медленно трансформировалась в орду. Раскол облегчил этот процесс. На юг ушли старцы и почтительные отроки, носители родовых традиций. Что из этого получилось? Во-первых, Северную Хунну из родовой державы превратилась в военно-демократическую, и поборники родового строя, южные хунны, ухуань и сяньби, стали заклятыми врагами северных хуннов, более ожесточенными, чем китайцы. Возникла борьба между двумя системами – родовым строем и военной демократией. Во-вторых, среди удальцов, окруживших северного Шаньюя, должна была возникнуть борьба за места и влияние, так как сдерживающие моральные начала исчезли вместе с родовыми традициями. И отзвуки смут дошли до китайских историков, хотя подробности остались им неизвестны. В-третьих, массы хотели мирной жизни и неохотно поддерживали военные авантюры своих вождей. Меняя господ, они ничего не выигрывали и не теряли. Для них не было смысла держаться за Шаньюем. Поэтому в решающий момент они отказывали в поддержке Шаньюем, что и обусловило разгром северных хуннов уже позже, в 1993 году. Однако удальцов, составлявших силу северных хуннов, можно было перебить, но не победить. Уничтожить их не удалось, и они ушли на запад, а потомки их, придя в Европу, сделали наименование гунны синонимом насилия и разбоя. Южное хунну росло и крепло. Этому способствовала оживленная торговля с Китаем, стимулировавшая рост скотоводства. В кочевьях был установлен порядок, о грабежах и бесчинствах не было слышно, численность населения увеличивалась в Южном хунну. В Северном хунну за 10 лет, 73-83 год, это уже наша эра, напротив, произошли перемены и к худшему, о чем можно было догадываться по косвенным признакам. Часть старейшин передались Китаю, уведя с собой боеспособное население и скот. Владения западного края вели переговоры с Китаем о военном союзе против северного хунну. Обострились отношения между хуннами и динлинами, а сяньби окончательно заключили союз с китайцами. Нужда в тканях заставила в 1984 году северного Шаньюя обратиться к Китаю с просьбой открыть торг. Тут уже не было речи о свободной торговле. Хунны хотели получить шелковую материю по любым ценам и соглашались иметь дело с китайской правительственной монополией. Шелковые одежды, защищавшие от насекомых, у кочевников были не роскошью, а необходимостью. Предложение сулило китайцам столь большие выгоды, что они согласились. Однако торговые соглашения были сорваны. Легкая конница южных хуннов отбила скот, направлявшийся для продажи. Еще хуже было внутреннее положение. Единомысленные пришли в несогласие и разделились. Распри повлекли за собой эмиграцию. В 1985 году 73 рода бежали в Китай, ослабив и без того надорванную мощь северной хуннской державы. В 1986 году южно-хуннский Шанхай напал... Южно-хуннский Шаньюй напал на кочевья северных хуннов и нанес им большой урон. Северный Шаньюй оказался в кольце врагов. С юга нажимали южные хунны, которым перебегали его подданные. На востоке свирепствовали сяньби, на севере снова поднялись динлины. Западный край был плохой опорой. Поражение было неминуемо, катастрофа неизбежна, но он с мужеством отчаяния продолжал борьбу. Так, раскол хуннского общества шел довольно медленно, но Китай мог позволить себе ждать, по мере возможности всячески способствуя усилению этого раскола. И долготерпеливые китайцы дождались своего часа. В 1946 году уже наши эры в державе Хунну вспыхнула гражданская война, а в 1948 году страна окончательно раскололась на южную и северную Хунну, каждая из которых во главе возглавляла собственным Шаньюем. В Южном одержала победу Китайфильская партия, а Северную Хунну свято хранила степные традиции. При этом оба государства оставались непримиримыми врагами, что только облегчало Китаю путь к окончательной победе. Развязка для Северного Хунну наступила в 93-м году, когда его последний Шань Юй был захвачен китайцами и убит. Южные хунны еще пытались сопротивляться, но они не имели опоры, так как старохунская партия была уничтожена. К тому же в это время значительно усилились старые враги хуннов – протомонгольские племена Сяньби, которые постепенно овладели территорией северных хуннов, оттеснив их на запад. Оказавшись во враждебном окружении, южное хунну было обречено на гибель. В 142 году китайцы принудили к самоубийству последнего Шань Юя из дома Маде и посадили вместо него своего ставленника, хунна, но не царского рода. Но и эта видимость независимости сохранялась не слишком долго. В 215 году китайцы и формально упразднили пост Шань Юя южного хунну и назначили своего наместника. Держава хуннов окончательно перестала существовать. Сяньби нанесли хуннам первый удар. Еще в 87 году они вступили в восточные земли хуннов, и северяне потерпели полное поражение. Сяньби не развивали успеха. Расправившись с врагом, они ушли обратно, но паника, посеянная ими среди хуннов, сразу же принесла свои плоды. Еще 58 родов, в коих насчитывалось 20 тысяч душ и 8 тысяч строевого войска, откочевали на юг и передались Китаю. Приведенные цифры показывают, как велики были потери хуннов. На 200 тысяч человек должно было быть примерно 40 тысяч боеспособных мужчин, а их осталось всего 8 тысяч. Вряд ли китайскому историку в данном случае имело смысл преувеличивать цифру беглецов. Это информация, естественно, из китайских источников. Скорее всего, основную массу беглецов составляли вдовы и сироты, которых Сяньби не успели или не захотели брать в плен. В следующем году против хунну ополчилась сама природа. Через халку прошла саранча, и к бедствиям войны прибавился голод. Но, несмотря на все потери, количество непокорных и не желавших покориться было немалым. Не будучи в силах сражаться с многочисленными врагами, китайцами, сяньбийцами, динлинами, перешедшими в 90-м году на сторону коалиции, хунны стали искать пути для отступления. В естественной ограде внутренней Азии имеется широкая брешь, целые ворота на запад, в сторону Европы. Именно в том месте, где высокие цепи Алтая сменяются еще более высокими хребтами Тяньшаня, между теми и другими остается область сравнительно невысоких гор, разделенных тремя широкими проходами, подобными длинным рукавам, посредством которых равнины внутренней Азии удобно сообщаются с равнинами Азии внешней, западной. Северный из этих проходов идет вдоль Иртыша, между монгольским Алтаем и Сауром. Средний, самый узкий, разделяет Ушкашар от Джаира и Барлыка. Южный пролегает между Барлыком и Джунгарским Алатау. Сквозь эти проходы ушли хунны, покинув свою родину, но спасая свою жизнь и свободу. На основании этого китайские историки считали 93-й год концом хунского государства. В широких степях Барабы и Караганды хунны оправились от поражения. И 15 лет спустя война за Азию возобновилась. Но и эти 15 лет были насыщены событиями. В 104 году в Китай прибыло из Северного Хунну посольство с предложением мира и родства. Оно было отпущено без ответа. В 105 году явилось второе посольство с мирными предложениями и также не получило ответа. Сразу вслед за этим вспыхнуло восстание в Западном крае. Китайцы были выбиты оттуда, и там укрепились северные гунны. Связь между этими событиями несомненна. Собственно говоря, жители Западного края не очень рисковали. Китайцы завоевали их же собственными руками, и количество китайских войск у наместника было ничтожно. Правительство Китая поняло, что надо спасать своих солдат, и отдало приказ о полной эвакуации Западного края. ссылаясь на то, что невыгодно его удерживать. Новая территория Северного Хунну простиралась от озера Баркуль до Западного моря, то есть до Каспия и Арала. Власть принадлежала роду Хон. После перехода западного края в руки хуннов в 107 году северо-западные области Китая стали театром 50-летней войны. Обладание степными просторами Западной Сибири, населенными воинственными уграми, весьма усилило северных хуннов, но в игру вмешался третий партнер Сяньби, древнемонгольские племена кочевников, которые жили на территории внутренней Монголии. Медленное угасание Хунской империи не могло не активировать действия других претендентов на гегемонию в Великой степи. На западе старинные враги Юэджи, опираясь на мощь, созданной ими Кушанской державы, предприняли попытку вернуть свои прежние земли. Попытка эта не увенчалась успехом по двум причинам. Во-первых, за прошедшие столетия бывшие Юэджи, а ныне Кушаны, растеряли навыки степной войны, поскольку в горах и речных долинах, где в итоге и создали Кушаны свою империю, степная тактика была просто неэффективна. Во-вторых, их империя была слишком громоздкой, и ее населяли люди не просто говорящие на разных языках, но и с абсолютно разной культурой и идеологией. Ну, например, там были индейцы и греки. Основные силы Кушан направлялись на подавление центробежных тенденций в их лоскутном государстве, и потому внешняя экспансия успеха не имела. На востоке все было по-другому. Здесь жило множество племен, готовых подхватить эстафетную палочку лидерства у агонизирующей хунской державы. Все они были номадами, и законы степной войны были им не в новинку. Но недоставало организованности, дисциплинированности и упорства. Требовался лидер, способный обуздать лихую степную вольницу. В 155 году такой лидер появился. Им стал Таншихай, происходивший из племени Сянби. Сянби и Хунну были одинаково враждебны Китаю, но еще больше враждовали друг с другом. О хунско-сяньбийской войне китайские источники умалчивают, так как она проходила далеко от Китая, но косвенные данные говорят о ней. Усиление Сяньби началось с 93-94 годов, после того, как 100 тысяч хунских семейств приняли народное название Сяньби. Но не имеет смысла подробно описывать все набеги и стычки, достаточно отследить общий ход войны. Воинственные сяньби были так неукротимы, что для того, чтобы хоть немного организовать их, нужен был человек необычайно сильной воли. Такой человек нашелся, но что самое удивительное, что ему тогда было, согласно источнику, только 14 лет. Таншихай родился в 141 году. Отец его 3 года служил в войске хуннов и по возвращении домой обнаружил сына. Он потребовал объяснения у жены, и та рассказала, что однажды шла по дороге, услышала удар грома и взглянула на небо. Тогда ей в рот упала градина, она ее проглотила, и от этого родился сын. Но супруг оказался скептиком и отвернулся от ребенка, которого воспитала родня жены. Ну, такая была легенда. Ну, и легенды часто украшают жизнь великого человека, но интересно другое. Таншихай был с молоду лишен поддержки рода, и все совершенное им позднее есть плод его личного таланта. Это важно отметить, даже допустив, что дата его рождения искажена преданием. За храбрость и выдающиеся способности в 156 году он был избран старейшиной. Старейшин Сяньби избирали без особой борьбы, так как власть их была ничтожна. Но Таншихай и тут оказался исключением. Он построил для себя дворец, собрал многочисленную дружину и, самое главное, возглавил всех прочих сяньбийских старейшин. Время работало на Таншихая. Сяньби начали понимать необходимость объединения, и осуществление его выпало на долю молодого вождя. Консолидация принесла плоды немедленно. Таншихай на юге грабил пограничные с Китаем места, На севере остановил динлинов, на востоке отразил племя Фуюй, на западе поразил Усунь и овладел всеми землями, бывшими под державою хуннов, от востока к западу на 14 тысяч ли, приблизительно 6,5 тысяч километров, со всеми горами, реками и соляными озерами. Все эти завоевания были совершены в период со 155 по 166 год. Возможно, что Южная Сибирь была покорена в 168-173 году. Так, на развалинах хуннского государства в Центральной Азии возникла в середине II века нашей эры могущественная сяньбийская военная держава. Сяньбийские кочевые племена были объединены железной рукой Таньшихуа. Все старейшины на востоке и западе поддались ему. Поэтому, опираясь на свою военную силу, он на юге грабил пограничные места, на севере остановил динлинов, на востоке отразил Фуюй, на западе поразил Усунь и владел всеми бывшими под державой хунну. Да. Военная мощь Сяньби была основана... Таншихуая избрали великим правителем. Его владения простирались от Манчжурии до Тяньшаня. Военная мощь Сяньби была основана на самом совершенном для того времени вооружении и организации войска. Сяньбийские воины поражали цели на дистанции полета стрелы из дальнобойных сложносоставных луков, которые конструктивно почти не отличались от хунских. Сяньбийские воины должны были стремиться сократить расстояние для успешной стрельбы по противнику и сами становились удобной мишенью. Чтобы защитить себя от вражеских стрел, они должны были иметь надежные средства защиты. А наиболее уязвимые в бою участки тела они защищали чешуйчатым панцирем из железных пластинок, соединенных между собой ремешками, продетыми в отверстия по принципу чешуи. Голову сяньбийского панцирного всадника защищал сферический шлем с куполом из длинных узких пластин. Грозным оружием всадников в ближайшем и рукопашном бою были мечи, палаши и кинжалы. Они использовались для донесения колющих ударов в спешенном положении. Основным оружием таранной атаки в ближнем бою у сяньбийских воинов были копья с железными наконечниками. Удары таких копий были рассчитаны на пробивание брони вражеских железных панцирей. Таким копьем можно было нанести широкую рваную кровоточащую рану, чтобы вывести из строя противника или его боевого коня. Лошадей накрывали защитной войлочной или кожаной попоной. На голову коня крепился металлический налобник. Сяньбийская панцирная кавалерия могла эффективно атаковать противника в плотно сомкнутом строю с копьями наперевес. В сяньбийскую эпоху подобную таранную атаку не могла выдержать ни одна конная армия кочевых племен в Центральной Азии, в том числе хунская. Сяньбийские военачальники, обладая таким преимуществом над своими противниками в ближнем рукопашном бою, должны были стремиться к тому, чтобы максимально сократить перестрелки на дистанцию полета стрел и навязать врагу ближний бой. Это же другая тактика, не такая, какая была у хунна. Наличие высокоэффективного оружия ближнего рукопашного боя у сяньби давало им определенные преимущества в сражениях с легко вооруженной хунской конницей. Деморализованные частыми военными неудачами в течение последних десятилетий существования государств северных и южных хунну, кочевники не выдерживали организованных таранных атак сяньбийских войск и бежали с поля боя. Чтобы существовать, кочевое государство должно побеждать, иначе оно неминуемо погибнет и навсегда уйдет с исторической арены. В кочевом мире победу одерживает тот, кто сильнее на поле боя или организованнее, кто может противопоставить более сильному врагу мощный оборонительный союз. За победителем идут не только соплеменники, но и недавние враги, поверившие в его непобедимость и предпочитающие быть рядом с сильнейшим и могущественным властителем, а не погибнуть или уйти со своей земли. Таким образом, последний удар северному хунну был нанесен именно Таншихаем. на 6500 километров от Уссури до меридиана Волги или Урала отодвинулась западная граница его державы. То есть Таншихай выгнал хуннов из Джунгарии за Тарбагатай и оттеснил динлинов за Саяны, обеспечив монгольскому элементу преимущественное положение в Халхе и Чахаре. Положение это продержалось 400 лет. Динлины потерпели такое сильное поражение, что до этого времени о них больше не было слышно. А для хуннов начался новый период истории. Лишившись земледельческих районов в западном крае, хунны двинулись на запад, чтобы отыскать новые, и при этом раскололись снова. Малосильные остались в Семеречье, где основали княжество Юбань, просуществовавшее до V века нашей эры. А самые сильные ушли в Европу. Ну, теперь нам остается вкратце проследить судьбу той ветви хуннов, которая стала известна в Европе под именем гуннов. Западную окраину Великой Степи в то время населяли два народа. В Предкавказье жили аланы, на Нижней Волге и Урале – угры. Лесостепную полосу Западной Сибири занимали сабиры, принадлежавшие к угро-самодейской группе, а в Приоралье – хиониты, осколок древнего европеоидного слоя. Эти последние не были затронуты передвижением хуннов, которые, очевидно, прошли севернее. Когда же сабиры проникли в Закавказье, то сходство их с хуннами было отмечено источниками. Но не они, а приуральские угры были тем народом, который приютил беглецов и дал им возможность вновь собраться с силами. Именно с угорских территорий начали хунны свой новый поход на запад. Причем угорский элемент составлял их основную боевую силу. И нет оснований сомневаться в том, что оба народа смешались и слились в один новый народ гуннов. Со 155 года, когда северные гунны оторвались от победоносных сяньбийцев на берегах Волги, до 350 года, когда гунны начали упорную борьбу с аланами, их история совершенно неизвестна. Самый факт перехода гуннов на запад казался невероятным, так как действительно более чем странно, что целый народ бросился бежать в никуда. Но если допустить, что хунны знали о культуре Запада и сознательно передвинулись в области, заведомо непригодные для жизни, для их жизни, то все сомнения в переселении их теряют силу. Предполагаемый парадоксальный тезис основан на анализе находок в кургане Ноен-Ула. Он отмечает среди найденных произведений искусства немало привозных вещей, а также фрагменты тканей, которые нужно признать греческими. Ткани, аналогичные по материалу, окраске, технике тканья и вышивки, изготовлялись в греческих колониях на берегу Черного моря для скифов и оттуда попадали к хуннам. А как известно, с вещами приходят нередко и сведения о тех странах, где они сделаны. И поэтому нет никаких оснований полагать, что хунны не знали, что ожидает их на Западе. Наоборот, надо полагать, переход их был продуман и взвешен. Отброшенные от границ Китая и западного края, они должны были стремиться передвинуться к границе другой земледельческой культуры, так как изоляция обрекала их на нищету и гибель. Пробиться сквозь толщу угров и аланов было очень трудно, и последствия этого сказались на изменении самого облика хуннов, ушедших на запад. За 200 лет с осколком хуннского народа произошли такие изменения, что долгое время ученые не решались отождествлять азиатских хуннов и европейских гуннов. Наконец, этот вопрос был решен положительно, но осталась нерешенной проблема несходства тех и других. С 350 года гунны входят в сферу европейской медиевистики, но 200-летний процесс этногенеза столь интересен, что просто невозможно отмахнуться от рассмотрения его. Не имея никаких сведений по этому периоду, мы вынуждены применить метод интерполяции источников, то есть сопоставить известные нам данные об азиатских хуннах с известными европейскими с известиями европейских авторов IV века – Аммиана Марцеллина и Иордана. Аммиан Марцеллин помещает племя гуннов за Меотийскими болотами у Ледовитого океана, который, по его мнению, был очень недалеко. То есть подтверждается локализация гуннов на Средней и Нижней Волге. Из антропологических черт он отмечает безбородость, считая, что она достигается искусственная, и коренастость. Все они отличаются плотными и крепкими членами, толстыми затылками и вообще столь страшным и чудовищным видом, что можно принять их за двуногих зверей или уподобить сваям, которые грубо вытесываются при постройке мостов. Коренастость – признак монголоидных племен Евразии, свойственный более уграм, чем даже монголам. Очень знаменательно, что римский автор не упоминает о чисто монгольских чертах, скуластости, узких глазах. Эти черты не могли пройти незамеченными, если бы имели место. Значит, дальневосточных монголоидов Аммиан Марцеллин не видел, а знал только хунно-угорских метисов. О факте расового смешения, в результате которого возникли гунны, сообщает и древнеримский историк Иордан. По преданию древности, я узнал следующее об их происхождении. Фелимир, король готов и сын Гандариха Великого, пятый в порядке лиц, управлявших королевством готов по удалении их с острова Сканзы, Скандинавия, и под предводительством которого его народ вступил в землю скифов, узнал, что среди его народа, ну, вероятно, скифского народа, водятся какие-то ведьмы, которых он сам называет на своем языке алиарумными. По его приказанию они были изгнаны и осуждены блуждать в степях, далеко от лагеря готов. Нечистые духи, увидев ведьм, скитавшихся в пустыне, сочетались с ними и породили этот варварский народ гуннов. В этом сообщении характерна деталь «нечистые духи», то есть пришлые кочевники, мужчины, ищущие женщин среди местного населения. Такое направление метизации более вероятно, чем любое другое. Достаточно представить себе отступавшую с боями орду, которая наверняка теряла обозы, чтобы понять, что женщин хунны в достаточном количестве привезти с Тарбагатая не могли. А раз так, то вполне понятно, что угорский тип должен был торжествовать в их потомстве над крайне монголоидным и европеоидным. Это предположение устраняет все возражения, основанные на несходстве этнографических и антропологических признаков, и само по себе гораздо более соответствует политической ситуации в Срединной Азии II-III веков, которая восстановлена благодаря сведениям западных и восточных источников. Более того, такое предположение дает возможность установить, что различия в культуре и быте должны были возникнуть, именно такие, какие отмечены источниками. Попробуем разобрать немножечко этот вопрос в деталях. У хуннов было весьма упорядоченное кочевое скотоводство и родовое владение угодьями. Срубы в погребениях указывают на то, что на зимовках хунны строили себе избы. Ничего подобного нет у гуннов. Аммиан Марцеллин так описывает их быт. Они никогда не прикрываются никакими строениями и питают к ним отвращение, как к гробницам, отрешенных от обычного людского обихода. У них нельзя найти даже прикрытого тростником шалаша. Кочуя по горам и лесам, они с колыбели приучаются переносить голод, холод и жажду. И на чужбине они не входят в жилище, за исключением разве крайней необходимости. У них даже не считается безопасным находиться под кровлей. Все они ночуют по разным местам, как будто вечные беглецы, с кибитками, в которых они проводят жизнь. Здесь жены ткут им жалкую одежду, спят с мужьями, рожают детей и кормят их до возмужалости. Никто не может ответить на вопрос, где его родина. Он зачат в одном месте, рожден далеко оттуда, вскормлен еще дальше. Итак, на сцену выступает старинная хунская кибитка, корабль, перевезший их 1500 лет назад через Гоби. Вообще, весь быт напоминает больше жизнь протохуннов, чем упорядоченную державу Маде. Пища упростилась до предела. Они так дики, что не употребляют ни огня, ни приготовленной пищи, а питаются кореньями трав и полусырым мясом всякого скота, которые кладут между своими бедрами и лошадиными спинами и скоро нагревают парением. а за 300 лет до того хунны любили лакомиться китайскими сластями. Одежда их теперь холщовая или сшита из шкурок лесных мышей. А в курганах было полно в свое время шелка и керамики. Земледелия гунны не знают совсем, как будто их предки не заводили пашин. Железа у них мало, и они употребляют кость для наконечников копий. Но самое главное отличие гуннов от хуннов – утеря высоких форм организации и института наследственной власти. Амиан Марцелин пишет: «О серьезных делах все советуются в обычном положении, ну, то есть вверху. Они не подчинены строгой власти царя, а довольствуются случайным предводительством знатнейших и сокрушают все, что попадает на их пути». Ну, позднее институт наследственной власти у гуннов остановился. Таким образом, военное поражение отбросило северных хуннов на 2000 лет назад. А метизация с уграми изменила и внешний вид, и психологический уклад. В новых тяжелых условиях жизни потерялась большая часть культурных достижений прошлого. Только военный строй был сохранен и дал на Западе столь же блестящие результаты, как и на Востоке. Ну, здесь, я думаю, стоит остановиться в этой теме, так как все последующее относится уже к истории Европы. Ну, и мы в свое время, когда занимались историей Европы, мы про это, про все говорили, про Атилу говорили, про гуннов говорили. Так что вот такая история. Это история. Мы с вами еще, я обещала, и мы это сделаем на следующей лекции, мы будем говорить о метаистории хуннов, будем говорить об их религии, то есть будем говорить о тонких составляющих всего этого дела. Вот. А сегодня у нас с вами будет очень такая крутая медитация. К сожалению, без этой медитации я не могу вот метаисторическую часть достаточно точно изложить. Потому что там очень сложно было устроено. Значит, сегодня у нас медитация будет, как я сказала, очень сложная, очень глубокая. Мы будем медитировать опять на четвертого мастера и на 12-е зоны. На 12-го мастера. Причем мы будем медитировать на 12-е зоны в двух вариантах. Будем медитировать на вариант, которым мы пользовались 20 лет назад, и тот вариант тока, в котором мы пользуемся сейчас. Значит, что я хочу сказать? Значит, я сейчас сказала, я думала, что все испугаются, нет, как-то особенно никто не испугался, как-то никого в душе ничего не дрогнуло, и слава Богу, потому что, наконец, я думаю, это связано все-таки с тем, что я апеллирую к бессознательному. А бессознательное, оно у всех у вас уже знает, оно уже привыкло, что чем глубже, тем вот больше работы, тем больше деятельности, тем больше поля деятельности, тем интереснее, важнее, нужнее там работать. Значит, еще я хочу вот что сказать. Значит, терминология. Когда я говорю нижние зоны, я имею в виду не только незаконные зоны. Я имею в виду не только 10, 11, 12 мастеров. Нижние зоны – это в том числе и низы законных зон тоже. Ну, я надеюсь, это все понимают. Я просто это хочу уточнить. Когда я говорю незаконные зоны, это как раз, эти незаконные три мастера. Еще я хочу сейчас немножечко прокомментировать медитацию прошлую на четвертую зону. Там настолько было как-то вообще все совсем никак, медитацию вы сами видели, когда на четвертую зону, когда на мастера медитировали, уже было лучше. Ну, я говорила почему. Значит, дело в том, что четвертая зона, она вообще нам очень мало знакома. Мы ею практически не пользовались, практически на нее не медитировали, и даже на консультациях очень редко я к ней обращалась, когда редко смотрели отклонения по четвертой зоне. Ну, как правило, когда были какие-то уж совсем такие обстоятельства, требующие этого. Значит, поэтому даже сразу мне было трудно разглядеть уже во время самой медитации, в чем, собственно говоря, проблема, почему так хуже всех зон, на которые мы медитируем, совсем никак. Потом что-то стало понятно. Стало понятно не все. Я думаю, что сегодня мы еще что-то, или сегодня, или после медитации разглядим. Значит, стало понятно вот проблема, которая существует практически у всех, возникла. Она, может быть, как бы не очень такая вот глубокая, не очень обширная, но она оказалась очень серьезно мешает вообще как бы в дальнейшем во многом. И корни у нее уходят совершенно в другие места. А проблема очень простая. Четвертая зона – это что у нас? Это вынашивание. И в том числе вынашивание идеи. И мы все имеем обыкновение вынашивать какие-то свои идеи. Что это за идеи, откуда они берутся, с чем они связаны. Вот пришла, вот захотелось чего-то, и вот эта идея начинает, мы начинаем в эту сторону думать, ну, неважно даже по каким причинам, начинаем в эту сторону думать, строить планы, то есть мы начинаем ее вынашивать. Реализовалась, не реализовалась, взяли потом другую идею. Мы все время о чем-то думаем, все время какие-то цели ставим, все время что-то такое вынашиваем. И на это, как ни странно, вот не странно, наверное, так и должно быть, тратится наш внутренний ресурс. На это тратится энергия, в том числе энергия ментальная. Мы думаем об этом. На это тратится энергия, как если мы не просто думаем, а мы какие-то шаги предпринимаем, тратится энергия совершенно другая. Вот. А чаще всего, ну не чаще всего, конечно, но большинство идей, у большинства людей, большинство идей таким образом возникающие, они на самом деле ну, либо ни о чем, либо вообще чуть ли не бредовые. И связаны они как раз, уже сама идея, может быть связано с незаконными зонами. Либо она может быть связана с 12-ми зонами, с 12-й пассивной, когда вот идея пришла откуда-то, или кто-то сказал, или кто-то внушил по внушению. Вот человек начинает думать, да, действительно, вот надо быть таким-то, таким-то. Это может касаться личностного роста. Вот сейчас очень все заботятся о личностном росте. Коучей развелось огромное количество, которые очень любят эти, значит, идеи сеять. Всяческие. И вот человек начинает тратить, значит, силы, энергию, ресурсы свои внутренние. Это может быть из 13-й зоны идея вырастает вообще, вот, вообще либо ни о чем, либо соблазнительной, соблазн идеи. То есть, и в результате у каждого из нас, почти что у каждого, и это вот было видно, уже после медитации удалось это разглядеть, просто такие вот, как каждый из нас обвешан такими вот мешками с нереализованным материалом, с неиспользованным материалом разного уровня, астральным, эфирным, который тратился на поддержание вот этих вот, на вынашивание вот этих вот идей, которые не родились в результате. Просто не родились такие вот, ну вот, вот. Так что вот имейте это в виду, это уж вы сами тут вот себя проанализируете, подумайте, насколько вы подвержены вот такими вот, таким вот, значит, действием, потому что это вот, как оказывается, это требует очень много сил, времени, и остаются, главное, что последствия остаются, это все висит, и это осложняет, когда уже появляются реальные цели, реальные идеи. Это, конечно, очень с 19-й зоной, с целеполаганием тоже связано. То есть здесь очень много качеств, это не просто не чисто четвертая зона. Вот откуда взялась идея, насколько человек целеустремлен к этой идее, насколько она дурацкая, восьмая зона может быть, да, дурацкая идея может быть, все что угодно может быть. Так что вот сами поработайте с четвертой зоной, оказывается, она очень важная. Это только то, что мы вот только что разглядели с первого захода. Возможно, что сегодня разглядится еще. Потому что на самом деле для нас, ну, у нас сейчас 4-я, 20-я зона, они у нас, конечно, идут в связи с нашей эгрегориальной темой, вот, что мы занимались, вот, сначала мы занимались, как рождалась держава Хунну. Сейчас у нас, значит, уже следующий наш Сяньби, теперь стали главные, вот мы, значит, Хунну уехали в Европу, царь Атилла, по крайней мере, уехал со всеми своими гуннами. Значит, ну вот вынашивание идей эгрегориальной, значит, границы все эти степные, сложно, очень устроенные, такие текучие. Так что поэтому у нас, собственно говоря, сейчас четвертый мастер опять очень важен. Ну а дальше мы будем рассматривать уже другие державы, эгрегоры, которые формировались в степи. Но это уже будет отдельная история. Вот. Ну, а почему 12-е зоны? Это совершенно понятно тоже, потому что там вот все, что мы знаем про эти народы степные, они непрерывно воевали, они непрерывно грабили, у них непрерывно шла война за власть, они непрерывно друг друга завоевывали, подчиняли. То есть там вот все проявления 12-х зон, они совершенно отчетливо очень видны. С одной стороны, они видны, с другой стороны, это по человеческим проявлениям. С другой стороны, в это время происходило очень много процессов, очень важных, существенных процессов на тонком плане. И тоже связанных с 12-ми зонами, но уже не там, где вот этот весь человеческий, где все человеческие эти отклонения, где все эти проблемы, а там, где шли подвижки слоев, там, где шли подвижки пластов эфирных, как правило, эфирных разного уровня. Вот. Поэтому в 12-х зонах, там, потому что там сейчас, это как бы совершенно очевидно, что там сейчас идет очень много процессов. И многие процессы, которые начинались в те времена, даже, может быть, еще и раньше, но и в те времена в том числе, сейчас либо следствие этих процессов, либо продолжение этих процессов, либо какие-то процессы прекратились, новые назревают. Поэтому работа с 12-ми зонами, она сейчас у нас на первом плане, она очень важна. Я просто на лекции пока редко даю 12-е зоны. Но сейчас, когда мы сделали акцент на работе с бессознательным, с одной стороны, с другой стороны, с нами сотрудничает огромное количество сущностей. Вот вы знаете, я сегодня, когда ехала на лекцию, меня толпа окружала, вот, чтобы я скорее ехала, чтобы скорее начинали. Вот они ждали, вот просто ждали, когда я закончу писать этот текст, им это было неинтересно, про текст это все. А именно, вот, чтобы эта работа пошла, они предвкушали сегодняшнее занятие. Ну, не знаю, как оно у нас пройдет, но вот то, что нас сегодня будет гораздо больше, чем... Ну, я в прошлый раз уже говорил, что очень много сущностей с нами взаимодействует, но вот сегодня просто вот они заранее уже услышали. Ну, то есть услышали непонятно, почему, потому что мы всю неделю мы этой темой занимались очень активно сами по себе, то есть они уже вот были предупреждены, но тут они уже поняли, что сегодня и нас будет много, потому что у вас практически у всех бессознательное, почти что у всех бессознательное, с большим удовольствием пойдет на когда-то бывшие, когда-то знакомые рабочие места. Почти что у всех у вас бессознательное когда-то работало, ну то есть какая-то часть вашего существа принимала участие в работе на плотных, в плотных пространствах. Собственно говоря, для этого мы и воплощаться когда-то стали, чтобы было удобнее работать в плотном пространстве, чтобы физическое тело, оно как бы давало некий такой упор, чтобы можно было проще спускаться еще глубже. Вот. Так что вот это вот такая вот, значит, преамбула. Вот. Ну и, значит, начинаем тогда медитацию. Вот. Так, начинаем мы с четвертого мастера по зонам отдельно, потом пройдем 12-е зоны, потом пранические потоки, и потом четвертого мастера целиком. Ну, примерно вот так вот, если по ходу дела чего-то не поменяется, то вот так вот. Так, единица, тулпу эсо дана лот уон. Ну, вы знаете, как-то получше, чем было в прошлый раз. двойка, толпу эсо дан лот оу. Тройка, толпу эсо дан лот оу. Четверка, толпу эсо дана лот оун. Пятерка, толпу эсо дана лот оун. Шестерка, толпу эсо дана лот оун. Семерка, толпул эсо дана лот оун. Семерка, двадцатая снизу. Семерка, толпул эсо дана лот оун. Шестерка, толпул эсо дана лот оун. Пятерка, толпу эсо дана лот оун. Четверка, толпу эсо дана лот оун. Тройка, толпу эсо дана лот оун. Двойка, толпу эсо дана лот оун. Единица, толпу эсо дана лот оун. Знаете, сегодня лучше гораздо медитация, чем в прошлый раз, по одной простой причине. Это практически у всех граница между личным сознанием и бессознательным тоже, вот как бы эта граница стала более прозрачным, то есть сознательная, ну а сознательной частью большинства она рассудочная, если она вообще существует, она рассудочная, то есть это не сознание с большой буквы, это вот рассудок, какие-то соображения, мысли, формы, вот, значит, а как-то вот такое ощущение, что вот перестали разграничивать бессознательное и сознательное в себе. Вот как более проницаема граница стала. Поэтому сама по себе медитация пошла гораздо лучше. Больше, как бы, большее включение бессознательного. И бессознательное начинает раскрываться, соответственно, когда бессознательное видит, что ему дается воля к проявлению, хоть и бессознательному, то оно тоже становится активнее и благодарно оно нам. Так, значит, это, значит, была 20-я зона. Давайте 4-ю зону сделаем. Тоже я надеюсь, что будет уже получше. Так, 4-я зона. Эрео ло ао хева геа. Двойка, эрео ло ао хева геа. Тройка, эрео ло ао хева геа. Четверка, эрео ло ао хева геа. Пятерка, эрео ло ао хева геа. Шестерка, эрео ло ао хева геа. Семерка, эрео ло ао хева геа. Вот вы знаете, вот то, что я проговорила вот перед началом медитации, про эти вот мешочки с нереализованными мечтами, вот они сейчас у всех у вас практически, они пометились. Они в самых разных местах, и их, конечно, желательно сбросить. Не надо держаться за свои мечты. Ну, вот самый такой, самый простой пример, возможно, что это здесь присутствующих почти никого и не касается, девичьи мечты. Ну, хотя многих касается, на самом деле, я знаю, что до сих пор на консультации, ну, как правило, все-таки это более молодые наши слушательницы, они по-прежнему говорят, что они хотят найти, не, кстати, мужчины тоже, хотят найти пару, хотят найти вторую половину, вот мечтают, мечтают. Хотя некоторые много-много раз накалывались уже на этом, уже могли бы, как бы, некоторые повзрослели, но все равно мечтают. И на это тратятся, иногда на это тратятся и ресурсы физические, делаются попытки здесь. Даже вот самый простой пример. Вот, так что, ну и вот очень-очень много других таких вот идей, мечт. А представляете себе, практически все вы обладаете определенными магическими способностями, явными или неявными. То есть на это затрачивается еще очень много энергии магической, на это затрачивается, к этому привлекаются сущности, к этому привлекаются другие люди. Ну, это вы уже сами можете себе представить, как это все происходит. Так что вот постарайтесь вот это вот в себе отследить. И ну, расставайтесь с этим, это сбрасывать надо совершенно безжалостно, безжалостно, не подпитывать эти мечтания, что, может быть, еще вот повезет, может быть, Господь Бог сотворит чудо, и вот оно сделается что-то. Нет. То, что вам положено по карме, то, что вам положено судьбой, вот оно будет, а то, о чем вы мечтаете, это совершенно другая история. Так, теперь четвертую зону снизу. Просто сейчас пометила, что она просто отчетливо видно, оно вот прям вот каждый, так, почти что все, знаете, как новогодняя елка украшена вот этими вот блестящими, у кого-то блестящие, у кого-то мутные, такие вот шарики, фигурки. Так, четвертая зона снизу. Семерка. Эрелло ао хевы геа. Шестерка. Эрео ло ао хева геа. Пятерка. Эрео ло ао хева геа. Четверка. Эрео ло ао хева геа. Тройка. Эрео ло ао хева геа. Двойка. Эрео ло ао хева геа. Единица. Эрео ло ао хева геа. Вот пока мы шли сейчас по четвертой зоне снизу вверх, стало видно, подошли сущности, которые помогают в расчистке, в очистке. Они стали снимать эти вот елочные игрушки. Почему я об этом заговорил? Ну, некоторые как раз очень охотно отдают, некоторые сами снимают, отдают. То есть это вот сброс такой уже централизованный, это вот уборка. Знаете, новогоднюю елку желательно разбирать до 8 марта и уж не держать до 1 мая, как это обычно в семьях бывает, очень часто бывает. Значит, поэтому некоторые отдают прям очень охотно, некоторые держат, некоторые не хотят расставаться. Ну, воля ваша, насильно никто ничего не отбирает. Отдаете, у вас это заберут, утилизируют, там куда надо отнесут, все. То есть это никакого мусора не будет. Ни вокруг вас, ни вокруг нас, ни в школе на дне, там нигде никому. У нас есть специалисты, которые это очень аккуратно делают. Вот. И они уже, как только я это все проговорила, они тут же явились, и тут же это все, вот, как только мы все это пометили. Вот. Ваше дело только вот, расстаться с мечтами. Это, кстати говоря, могут быть мечты и о каких-то эзотерических достижениях. Я знаю, что очень многие слушатели мечтают видеть и слышать. Вот мечта увидеть. Вот кто-то видит, а кто-то, вот те, кто не видит, вот я тоже хочу, я тоже об этом мечтаю. Ну, Бог даст, увидите, не даст, не увидите. Так что, ну, я всем в назидание рассказываю историю, как я очень долго сама ничего не видела. И только после 4 или 5 лет, ну, практически ежесуточных, круглосуточных медитаций, что-то такое стало проклевываться, а реальный уже серьезный материал пошел где-то лет через 7-8. Вот, так что вот, но... Так что, в принципе, еще может все случиться, но это... Я об этом не мечтала, я вот делала, чего надо. Оно появилось, и слава Богу. То есть меня долгое время, поскольку мы работали в группе, меня вполне устраивало, что там, значит, то есть, что видит оно. Ну, тогда у нас Анопова в качестве медиума работала, я просто ей задавала вопросы, она на них отвечала. Вот. Но потом ей это надоело, она несколько раз меня так очень отшила и правильно сделала, хотя я вначале обиделась. Вот, я поняла, что все надо самой. Ну и в конце концов. Так что через 40 лет я уже, в общем, все это делаю что-то запросто. У некоторых из вас еще вполне есть резерв времени. Так, значит, прошли мы 4-го мастера. Так. Так, давайте мы сейчас возьмем. Так. Все-таки сначала, по-видимому, пранические потоки надо взять. Возможно, мы пранические потоки возьмем не один раз сегодня. Посмотрим. Значит, причем пранические потоки мы сейчас возьмем снизу, чтобы подготовиться к 12-м зонам. Так, пранические потоки. Семерка. Ах, а вот сейчас нам надо будет использовать еще и тот прием, которым мы пользовались в прошлые годы, когда мы брали пранические потоки не только семеркой, а брали еще и ногами. Поэтому начнем мы сейчас с ног. У нас, видите, какая-то очень такая сложносоставная медитация. Так, семерка ступни, пранические потоки. Пранические потоки уже совсем другие. Вот. Так, ага. Колени, пранические потоки. Бедра, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Значит, часть пранических потоков пошла через ноги, часть только через семерку. Так, семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Плечи, часть идет через плечи. Локти, пранические потоки. Ладони, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Единица, пранические потоки. Единица, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Плечи, пранические потоки. Локти, пранические потоки. Ладони, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Бедра, пранические потоки. Колени, пранические потоки. Ступни, пранические потоки. И из шестерки в семерку пранические потоки. Так. Хорошо. Так, теперь 12-е зоны. Мы берем сразу целиком 12-го мастера. Сначала берем в первичном варианте, с которым мы работали очень давно, тот, который был вот в незапамятные времена. Так, единица Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Двойка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Тройка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Четверка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Четверка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Пятерка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Шестерка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Семерка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. А вот снизу мы возьмем 12-го мастера сначала вот в другом варианте, в том, с которым мы сейчас работаем. Семерка. Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Шестерка. Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Пятерка. Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Четверка. Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Пятерка, тройка, Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Двойка, Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Единица, Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Теперь сверху то же самое. Литан, единица, Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Двойка, Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Тройка, Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Четверка, Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Пятерка, Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Шестерка, Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Семерка, Литан, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Семерка. Так, еще разочек. Семерка, Литан, Йен, Левис, остров Уул, Йен, Левис, Хох, Крон. Так, угу. Вот. Теперь по первому варианту поднимаемся. Семерка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Шестерка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Пятерка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Четверка. Литан, остров Уул, Сет, Тот, Лилит, Горн. четверка Литан, Остер Вуул, Сет Тот, Лилит Горн. Тройка Литан, Остер Вуул, Сет Тот, Лилит Горн. Двойка Литан, Остер Вуул, Сет Тот, Лилит Горн. Единица Литан, Остер Вуул, Сет Тот, Лилит Горн. Вот вы знаете, сейчас произошла очень интересная вещь, но то, что пока только сейчас вот увиделось. Очень многие из вас в плотных пространствах работали в незапамятные времена и начинают работать сейчас. Почему я дала эти две медитации? По первому варианту многие из вас как бы попали, обозначили, по крайней мере, те места, где работали когда-то. С какими-то задачами, с какими-то возможностями, какие были раньше. А когда мы взяли 12-го мастера, как мы работаем сейчас, современного, вы туда, на те места, пришли совершенно с новыми возможностями, с новым инструментарием, с новыми задачами в первую очередь. Там уже все изменилось, и вы уже изменились. Поэтому вот наложение вот этих вот двух медитаций, оно очень важно для нашей всей дальнейшей работы. Вот. Ну и теперь в результате берем четвертого мастера целиком. Четвертый мастер, единица. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оум. Двойка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Тройка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Четверка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Пятерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Шестерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Семерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Семерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Снизу. Семерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Шестерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Пятерка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Четверка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Тройка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Двойка. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Единица. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Так, еще раз единица. Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева, Лот, Геа, Оун. Ну и в завершении на все законы, как вот мы сейчас уже стали медитировать, эту медитацию сейчас быстро сделаем. Так, единица, соок, соок, литан, временной литан, литан 24-качественный. Двойка, соок, соок, литан, литан, литан. Тройка, соок, соок, литан, литан, литан. Четверка, соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка, соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка, соок, соок, литан, литан, литан. Семерка, соок, соок, литан, литан, литан. Снизу семерка, соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка, соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка, соок, соок, литан, литан, литан. Четверка, соок, соок, литан, литан, литан. Тройка, соок, соок, литан, литан, литан. Двойка, соок, соок, литан, литан, литан. Единица, соок, соок, литан, литан, литан. Вот. Ну вот теперь мы энергетически подготовились к тому, что я буду давать на следующем занятии. Все.